Мы изучаем труды Бальсилама, страница 452, предисловие книги Зор, пункт Айн Алиф, 71. Мы приглашаем вас посетить наш сайт kap.tv. Там вы сможете найти материалы к уроку и задать вопросы. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Предисловие книги Зор, пункт 71, страница 452, труды Бальсилама.
Здесь мы читаем об очень таких тяжелых вещах. Они очень актуальны в наши дни. Но как нам пока еще не кажется, что мы готовы, и человечество, к тому, чтобы реализовать это? И вообще он обращается ко всем и к народу Израиля. Как должны вы быть светом для народов? Продвигаться самим и показывать это всему народу и всем народам мира. Да, но как бы там ни было, мы видим, что таков процесс природы. Нужно относиться к этому как к эволюции, к закону, который не знает компромиссов и не считается с нашими чувствами, а должен механически реализовываться. И если на пути есть состояние страданий, жизни и смерти физических, то закон есть закон, он не считается с этими вещами. Я не могу молиться цунами, чтобы оно остановилось. Это действие. И поэтому мы должны понять, что есть решимот. Эти решимот должны реализоваться. И здесь, через наше включение в действие, мы можем произвести действие вместо света. Свет приходит к нам, чтобы нас исправить. Если мы сделаем движение навстречу ему и захотим исправиться, то его действие принудить нас к исправлению будет более слабым, более мягким, более гибким. Поэтому все зависит от того, насколько мы упреждаем действие света. И тогда вместо деним, судов, он раскрывается в нас в виде рахамим, милосердия. Все зависит от нашей подготовки. Это то, что хотят рассказать нам каббалисты, а иначе вообще зачем им открывать нам всю науку каббала? И именно в наши дни это раскрывается, потому что мы находимся в процессе, который высший свет уже закончил свое действие в развитии нас на пути неживой, на этапах неживой растительной животной. Сейчас продвигает нас на ступень медабер, ступень говорящий человек. Там есть новое качественное развитие на этой ступени, потому что на уровне человека мы должны обрести чувство и разум того, чем мы являемся. Мы должны ощутить ту силу, постичь ту силу, которая развивает нас, понять ее, уподобиться ей и быть в одновременных с ней действиями. Лишь таким образом мы можем продолжить развитие. Отныне и далее каждый наш этап продвижения на ступень человек, Адам, Доме, подобной этой силе, это не то, что я произвожу больше действий в своем эгоизме, как это было во всем развитии до сих пор на протяжении тысячелетий. А развитие сейчас, оно в том, чтобы понять силу, развивающую меня, а не делать действия по ее указке. Этого уже недостаточно, мы не можем оставаться как в религиях, выполнять и все. Мы должны от религии, от всех верований и всего подняться к науке каббала, начать постигать действующего, что Он желает от нас, и как мы можем уподобиться и произвести действия, подобные Ему, и так далее. То есть это этап раскрытия Творца творением. Поэтому наука Каббала и раскрывается. И поэтому здесь страдания, которые мы должны пройти, это не страдания телесные, которыми мы всегда страдали в нашей истории, войны, убийства, пытки и прочее. Это были страдания человеческие, на ступени человек материальные тоже, но они всегда касались части нашей запутанности, непонимания, дезориентации, крахом всяких нашей деятельности. Мы были запутаны, были такими заброшенными, ощущали себя низкими, тупыми в чувстве и в разуме. Это все для того, чтобы встряхнуть нас, вызвать в нас силы осознания, силы понимания, силы постижения, те самые келим, которые именно сейчас должны развиться. И поэтому, если мы на предварительных наших этапах развития на неживом, растительном и животном до наших дней мы могли развиваться силой, которая только пробуждала в нас размер, величину, желание получать в массе, в количестве все больше, 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 и в размере, и в глубину желания получать. А сейчас мы должны понять, что эта сила развивает в нас качество, не количество. И все развитие дальнейшее человечества будет не в процветании материальном, наоборот, будет именно в направлении ограничения, довольствования малым, а все развитие будет именно в развитии постижения, ощущения духа высшего, ощущения, которое должно наполнить келим, которое должно раскрыться в нас. И поэтому удары, кроме материальных, материальные будут в таком виде, который прежде всего подействует на душу человека, на его «я», на его отмену, на все формы человека в нас. И все наше занятие будет все более и более виртуальным, скажем так, духовным. Человечество будет отдаляться от земного. Это мы видим даже в технике. Современная техника, она становится все больше и больше виртуальной такой. Все больше достигают через биологию, чем через какие-то большие там механизмы. Даже в сельском хозяйстве это достигается более качественным путем. То же самое в компьютерах. Будут другие произведения. Все равно, что на принтере отпечатывать какие-то вещи, которые можем использовать, даже материальные. И так далее. То есть все будет продвигаться в направлении более виртуальном, духовном. Поэтому здесь должна раскрыться наука Каббала в разных видах и уровнях, которые мы должны внедрить во все уровни жизни, во все формы жизни, стиль, потому что без этого они упадут и не выйдут из кризиса, как сейчас мы видим. Всеобщий кризис. Мы еще не понимаем, как это произойдет, Но без вхождения науки Каббала, воспитания, в культуру, в каждую науку, в каждую деятельность человека, в его дом, включая все. Без этого мы не узнаем, как управлять новой жизнью, в которой все должны быть вот с этой добавкой духовного, добавкой человека, который ищет во всех своих занятиях, во всей своей деятельности именно духовную добавку, связь с высшей единой силой, которая управляет миром, что и в нашем мире мы будем делать действия, в которых мы будем связаны вместе и также связаны с силой, которая действует в нас. И Бааль ха-Сулам с высоты своего понимания, постижения, обращаясь к нам, очень страдает, сожалеет и хочет пробудить нас к тем действиям, чтобы мы приблизились к науке Каббала. Что в этом мы можем очень подсластить силу, развивающую нас, природу, чтобы не пришла в форме суда, в форме дин, чтобы мы смогли вызвать ее с каким-то подслащением или даже в виде рахамим, в виде милосердия. Все зависит от того, насколько мы сами содействуем этой силе, которая заботится о нас и исправляет нас.
Товарищ из Вашингтона спрашивает, должны ли мы проникаться впечатлениями, проникаться ощущением низости, прежде чем подходить к
униженности в эгоизме, но не относительно цели и причастности к Творцу. Зависит, о какой именно грани ты говоришь.
Паша из Москвы продолжает и спрашивает, почему нас проводят через пути, через путь страданий?
За счет чего еще? За счет добра? Через добро ты не разовьешься. Добро, благо, оно затыкает тебя. Это называется наполнением. Если я наполнен, то я не двигаюсь. Так реагирует желание получать. Если я страдаю, то я сразу ищу, как выйти из этого. Потому что я элемент чувствующий. Создай какой-то элемент. Какой-то материал, который понимает только так. Наслаждение. Он вот так вот застывает. Не движется. И будет так находиться 1000 лет. Все. Потому что это желание получать. Воздействуй на него, наоборот, страданиями. Уже даже недостатком наполнения, он уже будет вот так вот искать, где же можно себя наполнить. Но если уровень страданий или вот этот недостаток, он находится ниже нулевой линии, в минусе, то согласно этому он начинает уже практически производить какие-то движения, и в той мере, в которой он на неживом уровне и не наполняет себя, то он развивает новые желания для того, чтобы наполнить себя, и тогда он становится растительным уровнем, потому что на неживом уровне страдания будут большими, он не сможет наполнить себя, а когда он станет растительным, он открывает себя, закрывает себя, впитывает соки, дышит, наполняет себя, успокаивается. С какой стати он становится более спокойным? Ему, если у него больше недостаток, он в растительном виде уже должен наполнить себя. И возникают разные формы промежуточные, как полевая собака, такие более активные для того, чтобы наполнить себя. То есть наш материал, желание получать, поэтому и создан таким образом. Ему достаточно только одного страдания или наполнение между этим, он уже наверняка может достичь цели. Не нужно ничего другого, кроме этого. Сейчас зависит от того, насколько человек, в какой величине желания получать он находится и в каких формах, разнообразие форм в нем. Тут есть две противоположности. Я очень большой эгоист, и я получаю какое-то наполнение. Это наполнение меня давит, это как тысячи тонн, привязанные к моим ногам. Я ничего не могу сделать. Я наслаждаюсь. И для того, чтобы вытащить меня из этого наслаждения, необходимо дать мне 1000 плюс 1 килограмм страданий. Полностью опустошить меня и еще дать минус желанию получать моему. Тогда я произведу движение. Ты понимаешь? Говорится, что каждый, кто больше своего товарища, его желание больше. Ему придется сделать большую работу. Насколько наше развитие будет медленнее. Поэтому ныи общего парцуфа души, они развиваются в конце. Как он нам рассказывал о 2000-летиях, двухтысячелетиях, 3000-летия развития. Так развиваются, у нас нет выбора, кроме как желание получать в нас, которое реагирует только на страдания и наслаждения, мы должны так вот. Но ты можешь сказать, что если так, то в чем польза от этого? Тогда не наслаждение, я сразу засыпаю, да? Застываю. Останавливаюсь на месте. Дай мне какую-то потребность, недостаток чего-то, я сразу двигаюсь. Я не могу сказать, здесь в технике есть такой двигатель, который движется с переменным током. А если ты даешь ему постоянный ток, он сразу раз и останавливается, потому что в переменном токе ты не наполняешь ему вот эти недостатки и наполнение. Это действует во всем. То если так, что ты хочешь от меня? Дай более переменный ток, наслаждение, страдания, я буду двигаться. Дай мне постоянный ток, я застыну, остановлюсь. Что же делать? Так работает желание. Что делать? У тебя есть совет? Так, между прочим, нет? Я скажу тебе, что и у меня тоже не было. Но развивать рядом с чувством разум, еще дополнительную систему, вот так вот, рядом. Вот это чувство, которое может делать только так или эдак, а рядом с этим разум, параллельно. И тогда они оба могут работать. Тогда разум накапливает информацию, у него есть архив, и он знает, и для чего, и почему, предыдущие формы, хорошие, там, мудрый видит явление в его зарождении, исходя из предыдущего опыта и так далее. И сейчас, когда мы находимся в нашем последнем развитии, именно духовном, и именно в развитии разума, раньше мы продвигались только, когда нас подталкивали в чувстве, а сейчас мы должны именно понять, что развитие, оно должно быть осознанным, в осознании, где мы, что с нами. И поэтому вот это объединение наше, оно дает каждому мудрость. То, что есть в нем, я обретаю. То, что есть у него, я обретаю. И так каждый обретает больше в разуме, больше опыт. И так мы можем сократить уйму страданий, потому что мы должны на этом этапе настолько быстро развиваться. Несколько десятков лет, и мы уже достигаем конца исправления. Или, может быть, даже пусть еще быстрее это наступит. Поэтому представь себе, какие страдания должны пройти. Поэтому все развитие, оно в воспитании, в понимании, в осознании разных действий, которые дают человеку ощущение и осознание этого ощущения. То есть развитие должно быть качественным. И поэтому так важно нам распространять эту науку. Это, в общем-то, и есть наше поколение.
Саша из Минска спрашивает, страдание это не есть что-то плохое, оно нужно, но все равно мы его воспринимаем негативно. Можно ли с ним что-то сделать?
Разум, почему же он... страдание? Ну, конечно, это отрицательное. Ты должен страдать, ведь цель творения — насладить. Быть в радости. Страдание — это плохо. Если ты страдаешь, это значит, что-то не в порядке, неисправно. Признак того, что ты пока еще не раскрыл высшее управление как доброе. Но если я буду чувствовать себя плохо, как я могу раскрыть управление Творца как доброе, если я чувствую, что получаю это от Него? Я получаю это от Него, но в обратных килим. Так что же я должен просить, чтобы он изменился? Я дам тебе 5 шекелей, а ты сделай мне хорошо. Или я куплю красную нитку, чтобы мне было хорошо. Или я должен просить о том, чтобы я изменил свои килим, что добро приходит ко мне, но во мне оно производит эту инверсию и превращается в ощущение плохое. Так что же я должен просить, чтобы он изменился, или чтобы мои килим изменились? В этом вся разница. Между знанием Торы, знанием обывателей. Знанием Торы — это «приди и исправь меня», а обыватель — «я в порядке, я не меняюсь, ты изменяйся и делай мне хорошо». Ты понимаешь? В этом вся разница. Ну ладно, продолжим. Что ты, Оран, нашел? Нет? Ничего? Да.
Хисарон, о котором вы говорите, который должен пробудиться, я, насколько знаю, он может пробудиться либо от страдания, либо можно увеличить добро, и тогда человек пойдет в направлении добра.
Верно. Почему же Творец нас не ведет вперед добром? Почему не дает нам в будущем конфеты, чтобы мы бежали за ними, а наоборот? Дает нам уколы сзади.
Да, где же компонент находится в нашей методике? Если мы говорим, что нужно идти позитивно, все наше образование основано на позитивном примере, а Творец ведется совершенно противоположным образом.
Я уже описываю, ты разве это не чувствуешь?
Мне это не смыкается. Отрицательное мы знаем, а где же положительное? Где величие цели? Пусть мы пойдем к ней, мы хотим, мы готовы прилагать усилия. Покажем, что большое.
Да, ты хочешь, ты готов? Ну, прекрасно. Что ты делаешь с детьми? Ты хочешь их развивать добром. А если они делают плохо, наоборот?
Тогда есть целое учение, которое говорит, что сделаешь, чтобы они развивались хорошим путем, и также не наказывать, и не огорчать, и не подавлять. Все позитивным путем. Но если не получается, тогда уже нужно подумать.
Так последи за собой, посмотри, как ты работаешь положительным путем. Ты все равно работаешь в ограничении. Ты говоришь, это нехорошо, это не стоит, давайте сделаем так, а не иначе. Не снаружи, а изнутри. Поиграем в это, а не в это пока что. Сейчас тебе нужно кушать, сейчас тебе нужно спать, нужно руки мыть и так далее. Ты все время работаешь на ограничение. Ты ограничиваешь его. Ведь он не хочет ничего получать от тебя, кроме хорошего. Ты говоришь, нет, тебе будет хорошо, и ты начинаешь его давить. Что такое воспитание? Воспитание — это когда ты все время заставляешь его принимать твои формы. Что такое ребенок? Ребенок — это кусок такого первородного материала, а ты все время его ограничиваешь, с утра до вечера. Ты жестокий, ты даже этого не понимаешь. Но мы тебе за это платим. Да, я тебе говорю. Да-да, это то, что ты делаешь. Нужно помыть руки. Я слышал, мой внук сказал как-то, типа, замолчи. Я сказал, это же плохо. На следующий день он мне сказал, заткнись, это нехорошо говорить. Так его учат. То есть все время ограничения. Ну, и это правильно. Это воспитание. Где мы можем существовать без ограничения, скажи? Даже в материнской утробе, как развивается плод, если как он получает форму, если не за счет ограничений. Все за счет ограничения. Если бы мы развивались в соответствии с этим, то, конечно, мы бы не получали никаких ударов. Почему мы не ограничиваем себя? Посмотри, что мы наделали, натворили с этим кризисом, к чему мы пришли. Главное, реализуй свой эгоизм насколько только можешь. Обманывай всех, используй весь мир. Главное, будь большим. О, какой я большой, я всех обокрал. И меня за это уважают. Посмотри, какого искажения мы достигли. Это называется, что мы находимся в определенном ограничении. Ни в чем наше желание получать не ограничено. Ты видишь по телевизору, в разных местах, что мы себя ограничиваем в чем-то, в какой-то форме человека. Посмотри, по всем видам культуры, воспитания, на что мы согласны в школах, с молодежью, что происходит. Это называется, что мы идем, продвигаемся к формам человека. Это формы животного, и мы еще гордимся этим. Посмотри, насколько мы преуспеваем, в чем преуспеваем. Наша реклама и все остальное, что она дает нам, какие примеры. Это называется, что если ты сам не делаешь ограничения, то ты приходишь к разрушению, к разбиению. Ты приготовил себе это сам, и ты начинаешь видеть, что нет выбора, я должен измениться. Но исходя из огромного кризиса, из зла, из страдания, это еще не страдание, ты еще не страдал, ты еще не начал страдать. Где страдания? А мы должны понять, что тот момент, когда ты будешь гибкий, как ребенок рядом с тобой, что ты можешь изменять его, что ты будешь реагировать так же, как он, тогда у тебя будет наслаждение. Ты увидишь, что Творец, он совершенный воспитатель. У тебя не будет к нему ни малейшей претензии. Но это в соответствии с тем, как ты реагируешь на его воспитание. Послушай, что он говорит тебе. Ты должен быть чувствительным. И тебе говорят каббалисты, каким нужно быть, чтобы услышать. Соединись с другими. Начните быть послушными детьми. Будьте объединенными. Будьте в поручительстве. И ты тоже ведь так воспитываешь детей. Ты ограничиваешь их, ты сажаешь их, говоришь с ними, они хотят этого, они хотят разбежаться, каждый в своем направлении. Но ты делаешь это силой, и он делает это тоже относительной силой. Относительной, он еще не начал нами заниматься как следует. Но знай, что у тебя нет ничего в этом мире, чтобы не находилось в соответствии с высшим миром, потому что все это те же законы, которые нисходят сверху вниз. А то, что ты говоришь, нет, это не так, здесь это так, там это иначе, ты не видишь. Что? Не так? Ну скажи, нет, это слишком все хорошо, но Все-таки я ведь ставлю эти ограничения.
Нет, ты не прав. Насколько ты ограничен, если ты думаешь, что ты налагаешь ограничения? Если ты воспитываешь на 100% правильно, то ты не ты налагаешь ограничения, а ты учишься у природы, какие ограничения, в какое время и в какой форме ты можешь к ним предъявить. Согласно порядку их развития, это даже не зависит от тебя, ты лишь выполняешь. Если бы ты хорошо знал законы творения и природу детей, которые находятся в твоем распоряжении, то ты просто исполнитель, ты знаешь, что сегодня такой-то день, согласно общему процессу, я должен сделать из них такую форму, а на завтра другую форму, а послезавтра третью форму. Это называется воспитатель. Воспитатель здесь — это исполнитель в идеальном виде. Когда я знаю, допустим, теоретически, я знаю, какие формы должны принять мои дети, и я эту форму всякий раз им обеспечиваю. Не то, что тебе так захотелось никогда в жизни. Ой, что бы тебе захотелось. Поэтому в нашем мире, когда мы не знаем все эти высшие формы, есть устав Министерства образования, учебная программа на год, на по месяцам, по неделям. А если ты делаешь то, что ты хочешь, то вообще тебя не стоит держать в качестве воспитателя. Воспитатель чувствует себя обязанным делать согласно природе. Он должен каждый день уподоблять природу этого маленького человека высшей природе. Больше и больше и больше. Ото дня ко дню. Вот так. Освобождать больше и больше сил в определенных рамках — это и есть воспитатель. Это очень непростой уровень. Понимаешь, кто может быть воспитателем? Только Гершин.
Воспитатель, он как посредник, по сути, да?
Да.
Ну, вот это я и говорю. В этом уравнении нам не хватает посредника. Есть цель и есть мы. А где же посредник?
Мы находимся в переходном периоде. От прошлого кризиса, где не чувствовался никакой кризис, от прошлого поколения, где не чувствовал кризиса, к следующему поколению, где, я надеюсь, мы уже проложим для него путь. Таковы мы. Мы переходный период, переходное звено. Мы делаем то, что мы должны делать. Стараемся. Стараться. Но когда ты знаешь, в чем твоя миссия, то тебе уже проще. Давайте пойдем вперед, а? По крайней мере, еще один пункт. Это последний? 71-й? Не успеем? Не успеем. Хорошо, еще вопросы. Да, Якока.
Что требуется от нас, чтобы Творец начал воспитывать нас?
Внутреннее побуждение, чтобы ты хотел, чтобы так произошло. Будь таким. Что?
Что значит быть вот таким?
Стремиться почувствовать голос Всевышнего.
Как это выражается? В чем?
В твоей готовности ты связуешься с товарищами. Ты хочешь не просто учить абсак, а внутреннюю суть вещей, чтобы раскрылся свет, возвращающий к источнику. Это называется твое устремление к нему. Возьми душу мою, Творец.
Как проверяют развитие в этом процессе?
Насколько ты стремишься установить, как мы сейчас говорили о воспитании, ты должен себя выстроить, как мне устроить себя так, чтобы в этой ситуации, в которую я себя ввожу, я стану кли для раскрытия духовности. Если я связан с группой, если я пробуждаю их, если я получаю от них влияние, если я вместе с ними учусь, с намерением, чтобы это раскрылось нам. Я постоянно все более и более формирую, создаю форму, в которой может проявиться Высший Свет, чтобы Он объединил всех, чтобы Он наполнил всех, всех нас. Я должен заниматься этим постоянно. Это и значит, что я воспитываю сам себя. Насколько я способен на это, все остальное делает Высший Свет. В воспитании, которое Он организует в своем детском саду Гершен, там Высший Свет сам по себе действует. Мы ему должны лишь обеспечить более-менее приличной формы, и тогда ребенок будет нормально развиваться. Если нет, то он будет как обычно развиваться, как все поколение. То же самое у нас. Мы хотим развиваться духовно, и значит, мы должны подготовить себя к духовному развитию, называется отдача из нашего объединения.
Вот в данном моменте, как распознать его отдачу?
Из объединения между нами, поэтому он говорит. Возлюби ближнего, не делай другому то, что ненавистно тебе, весь Израиль товарищи, как один человек с одним сердцем, закон поручительства, союз, это объединение, и так далее, и так далее. Соединение означает объединение с ограничением, когда я убираю то, что не входит в рамки союза, но там, где я способен поддерживать условия союза на каждой ступени, это называется место союза. Это в этом месте раскрывается объединение.
Когда мы выходим в мир, мы тоже создаем формы отдачи каждый раз?
Мы, вследствие того, что мы хотим привести к миру к единству, даем им форму взаимной отдачи между ними. А голова — форма этой формы отдачи. Это мы, потому что они не способны понять, почувствовать и установить связь с высшей силой самостоятельно. Но затем, когда они соединяются с нами и управляются нами, тогда весь этот парцов становится одним целым, и также в них распространяется на различных мероприятиях, круглых столах, семинарах, также в них проникает какое-то свечение, и они начинают уже меняться. Эту форму мы им придаем. Не то, что они сами по себе. Мы сами готовим себя к влиянию света, возвращающего к источнику, а их мы готовим к свету, возвращающему к источнику через нас, как часть тела, организма.
То есть мы как бы выстраиваем из них клей, которые возвращают свет к источнику.
Да, мы рожь, мы делаем все. Да, Дани.
У нас есть такое очень глубокое выяснение в недельной комиссии группы.
Недельная комиссия?
Да, недельная комиссия групповая.
Я не понимаю там участие, не знаю, о чем вы там, что вы там обсуждаете.
Мы в скрытии там работаем. Мы, с одной стороны, чувствуем, что период очень критический, может быть, исторический. Мы работаем параллельно над несколькими такими вещами. Вечер объединения, новое здание. Это чувствуется буквально как храм и соединение там мужского и женского кли. И вот-вот мы в преддверии Харьковского конгресса, и мы чувствуем, как это внутри себя соединить, важность всего этого, чтобы, с одной стороны, это объединило нас, не теряя силы ни одних из этих вещей, так, чтобы это было в распространение обращено.
Смотри, мы и так постоянно находимся в объединении во всем мировом кле. Ежедневно, по субботам, по праздникам, скоро праздники начинаются, когда мы будем гораздо больше вместе времени проводить и будем учить в особые дни. Я не думаю, что наши конгрессы должны быть как когда-то чем-то из ряда вон выходящим. Это всего-навсего лекции или беседы с семинарами, как мы делаем уже дважды в неделю, мы делаем такую вещь. Раз в неделю. Даже два раза в неделю, когда мы делаем это по пятницам, по воскресеньям и по субботам и так далее. Что есть на конгрессе такого, чего нет в обычный день? Есть какое-то такое заблуждение. Все есть. Мы находимся в одном мире, связаны. То есть конгресс, кроме того, что, естественно, что все там должны быть, потому что мы действуем в общем кли, и только мощь такого кли, все вместе хотим постичь свет высший. Но конгресс, это он больше воздействует на тех людей, которые регионально, регионально, не виртуально. Он помогает им объединиться, познакомиться друг с другом, договориться, решить, договориться о порядке работы. Он больше действует как организационное мероприятие, региональное организационное мероприятие. И люди, когда приходят, знакомятся, чувствуют меня, я чувствую их, и еще несколько наших товарищей приезжают, которые их направляют. То есть это помогает нам лучше организовать связь между нами. Все остальные вещи, я думаю, что это то же самое. Скажи мне, в воскресенье, когда мы делаем беседу и семинар вечером, это разве это не то же самое, что мы делаем на конгрессе? Какая разница?
Мы так устроены, что когда поднимают важность в определенный момент, мы входим в атаку.
Так смотри, если мы будем делать только такие атаки раз в несколько недель, несколько месяцев, это плохо. Мир наш требует гораздо большего. Мы обязаны понять, что у нас уже бесконечный конгресс. Это бесконечное объединение без перерыва, которое лишь усиливается и усиливается. И если мы можем лишь поставить акцент на какой-то группе, например, сейчас конгресс в Италии, может быть, еще конгресс какого-то в Грузии, может быть. Могут быть. Это для того, чтобы подогреть место, организовать место лучше. Но где бы мы ни были, это мировой конгресс, мировое объединение.
Я хочу спросить только один из компонентов. Это довольно новое. Есть очень сильное ощущение такое, что работа внутри семьи – это ключ к духовному развитию. Ключ к духовному развитию. Для нас это что-то новое. Но вместе с тем есть ощущение, что даже когда мы не говорим с тем или иным товарищем об этом, в общем, это очень трудно продвигаться в этом.
Очень тяжело.
Как можно поднять важность этого?
Я не получил, поэтому никакой подготовки у меня было, поэтому я сделал много ошибок. И я не могу считаться примером. Это было вообще вне моей специализации. То, что я понял из того, что я выучил и понял, я передал вам. Кроме того, что я всю жизнь, последнее время я обслуживал людей, пока я не уехал из Нью-Йорка. На них я начал немного получать представление о науке Каббала. Но очень стоит это попробовать сделать, потому что в объединении в семье человек может получить такие представления, и очень быстро, и очень эффективно.
Спасибо. В продолжении вашего разговора с Гершоном, сегодня открываются курсы в Тель-Авиве, в Хайфе, в Иерусалиме. Курсы для воспитателей. Сотни воспитателей начнут изучать нашу методику. И я так впечатлился от вашего ответа, что наш подход правильный. Мы организуем такие группы воспитателей, группы инструкторов, и их цель создать такую атмосферу в группе. Мы всегда говорим, неважно, успели вы пройти какой-то материал или нет, важно, чтобы правильно была создана атмосфера, и чтобы действие оно было в соответствии с тем, как они воспринимают материал. А, может быть, просто в каждом месте будет разный темп продвижения, но это именно, соответственно, группе тех воспитателей, которые будут учиться.
Я скажу, что мы делаем. Мы, как мы сами себя привели в группу на семинар, мы приводим себя к определенной форме и начинаем обсуждать, говорить. Неважно, какова тема, на самом деле, темы могут быть совершенно случайными. Главное, это форма объединения. Форма объединения, которую мы делаем, на эту форму приходит свет, и он придает нам форму. Это форма внутри формы. И тогда мы принимаем его форму. Мы лишь должны, в общем, дать ему возможность воздействовать или раскрыться в нас, правильнее будет сказать. Но когда он раскрывается, он делает из нас, придает нам такое облачение. Да.
Дело в том, что каждый раз, когда проводят курс, допустим, курс ограничен 10 встречами, и инструкторов, у преподавателей всегда есть дилемма. С одной стороны, это направление, с другой стороны, есть материал, который нужно успеть передать. И как сохранить здесь равновесие между одним и другим? А то, что я слышу от вас сейчас, что это важна именно форма, как будет выстроена эта группа.
Нельзя им передавать материал вне, без семинара. Это не будет работать. Это не будет работать. Мозг действует только от кли, только от чувства. Форма, которую они получат, это и разовьет им их разум. Наш разум развивается от чувств. Это просто чудо, насколько мы зависим от ощущений. А где же наш разум? Ничего, ничего не стоит. Да, Эли?
Я не совсем понял, в чем польза конгресса в Харькове, духовная польза.
Духовная польза, потому что это в первую очередь объединение очень сильных килим в том регионе, это очень сильный килим. Это самые сильные наши группы из всего мира, группы Восточной Европы и Сибири. И нам это нужно. И оттуда вышли основные наши люди, это место нашего рождения. Мы надеемся, что с помощью объединения, которое мы там сделаем, мы вызовем такой прорыв науки Каббала и там, а оттуда уже по всему миру, как это было и в прошлом. Я думаю, что этот конгресс, он обязателен. Мы не чувствуем этих людей еще, не прочувствовали. Они нас не почувствовали. Я очень хочу их увидеть. Очень хочу вступить с ними в связь, почувствовать их. И привязать их к духовному развитию. И, конечно же, без связи с... Только на виртуальной связи невозможно. Виртуальная связь может быть после того, когда будет уже какое-то объединение чувственное, прямое. Мы видим это, так это действует. Здесь не нужно представлять ничего другого. Поэтому я очень рад тому, что уже это будет в конце следующей недели. Мы уже сделаем этот конгресс. И там мы определим следующий наш этап развития. Хорошо. Давайте заканчивать все.
Два объявления перед заключением приключения под названием «Каббала». В следующий вторник в Бершеве, 14 августа, состоится лекция с участием Рава Лайтмана. Приглашается публика, вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209. Харьковский конгресс. Объединяемся, чтобы подняться, дорогие друзья. В конце следующей недели, с 17 по 19 августа, все мы встречаемся на мощнейший конгресс объединения в Харькове, на Украине. Все ученики, все группы, все мировое кли объединяемся для того, чтобы подняться. Конгресс будет транслироваться на КАП-ТВ, на Сива-ТВА. Подробности и запись www.kap.info. На этом мы заканчиваем. Всем доброго дня.
לקראת הטוב, הרמוניה, גלים מתמזגים על קו החוף, הרמוניה, אנחנו כמו קליפים על הפסנתר, שחורים